Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается, и сейчас подошло время передачи беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника. Это священник Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна.
Христос воскресе, батюшка.
Воистину воскресе.
Ну что, мы сегодня с вами продолжаем говорить о тех личностях в российской истории, которые оказали влияние на развитие России, да? И вот сейчас подошло время поговорить о Константине Петровиче Победоносцеве. Личности довольно противоречивой в нашей истории, о которой сказано много и доброго, и сказано много критики в адрес его. Но, тем не менее, я думаю, что этот человек достоин того, чтобы все-таки о нем сказать слово. Да. Да? Но с чего начнем? Кто это такой?
Ну, наверное, с того, да, вот его происхождение, годы жизни, это, в общем, 19 век, начало 20-го. Собственно, родился Константин Петрович Победоносцев в 1827 году, в первой половине XIX века, а почил в 1907 году. И говоря о нем, надо сказать, что он, в общем-то, происходил из такой семьи интеллигентной,
сын профессора
Московского университета.
Из семьи священников.
Да, ну, дедушка у Константина Петровича был священником, то есть из духовного такого звания. И надо сказать, что отец его даже, собственно, будучи профессором Московского университета, и он был сыном священника, поэтому он даже хотел направить своего сына именно по духовной стезе, чтобы он вот пошел.
Продолжил.
То есть как-то, может быть, где-то даже в душе сожалел о том, что сам не стал священником, а только профессором Московского университета, хотя и, конечно, звание высокое, и все это интересно, но тем не менее, вот он хотел именно, чтобы сын его стал священником. Ну вот, тем не менее, Константин Петрович Победоносцев все-таки избрал себе иную стезю, но был глубоко церковным человеком все-таки при всем при этом. Вот, и говоря о нем, надо сказать, что он был выдающимся государственным деятелем, ученым, юристом, педагогом, многогранная такая личность.
Он окончил училище правоведения.
Да, училище правоведения.
И начал службу в московских департаментах Сената. И был профессором-юристом Московского университета также.
Да, да.
Как и отец. Его курс гражданского права, выдержавший 5 изданий, превратился в настольную книгу юристов.
Да.
То есть уже тогда, то есть, в те годы.
То есть очень серьезный вот это, он ведь в молодости этим занимался. И, собственно, он вот преподавательской деятельностью, такой вот непосредственно только преподавательской деятельностью, он занимался в молодые годы. Вот. Ну и о нем в молодые годы даже современники отзывались о нем очень как-то так хорошо.
Человек тихого, скромного нрава, благочестивый, с разносторонним образованием и очень тонким умом.
Да,
так
то есть,
его характеризовали современники.
Да, и вот это можно сказать, что о нем, собственно, это было ему свойственно в течение всей его жизни. Тем не менее, в общем-то, став юристом и ученым, он и ученым оставался, и впоследствии, конечно, и немало книг, в общем-то, написал. Тем не менее, в общем-то, вот это его такой московский период жизни, он там и родился, ну, где-то вот в 60-е годы он покидает Москву, переселяется, он переселяется из Москвы в Петербург и сосредоточивается именно на государственной службе. В 1865 году он переселяется в Москву.
В 1868 он стал сенатором, а в 1872 членом Государственного совета.
Да, вот. То есть вот такие вот занятия, сосредоточился именно, как мы говорим, на государственной службе.
Ну вот, конечно, казалось бы, вот все данные для того, чтобы быть в юридических таких кругах, светилой, да. И вот о нем даже это Кони отзывался очень
знаменитый адвокат.
Да, знаменитый адвокат, очень серьезно. Ну, и он говорил, что вспоминал, что речи Победоносцева, произнесенные в Сенате и Государственном Совете, производили сильное впечатление на слушателей, поражая своей безукоризненной логикой, ясностью и силой убеждения.
Да.
То есть вот то, что он обладал вот этим умом, вот это вот свидетельство тому были его выступления.
Да, да, да.
Говорится, что тонким умом и разносторонним образованием.
Да. И смотрите, в общем-то, то, что он вот юрист, это повлияло на то, что он и был таким умным, образованным. Это он привлекался и был одним из разработчиков в разработке судебной реформы, он был, Константин Петрович. Мы знаем, что в это время в нашем государстве проводилась серия реформ, одна из которых – это отмена крепостного права, а там и судебная, и военная, и земская, там все вот эти вот реформы. Но вот он, будучи юристом, именно вот разрабатывал судебную реформу, разработчик судебной реформы был. И для этого времени для него были свойственны такие либеральные взгляды, либеральные, хотя впоследствии совсем иное было, стало свойственным. А в основу этой судебной реформы, как мы знаем, были положены такие либеральные принципы, как он вот и отстаивал принцип независимости суда от администрации, гласность, состязательность, вот такие вот принципы, то есть он вот разрабатывал. Ну и, в общем-то, вот в таком вот, в молодом возрасте он был таких либеральных взглядов.
Но он уже был ведь широко известен, да, уже в то время, вот в 60-х годах. И известно, что вот в 1865 году Победоносцев Константин Петрович был назначен воспитателем, а затем преподавателем истории права к наследнику престола Александру Александровичу, будущему Александру Третьему, а позднее к Николаю Александровичу, Николаю Второму. И он оказал большое влияние на российскую политику в годы их царствования. Может быть, вот такое признание его, вот такое влияние его на высших особ нашего государства, на высочайших особ, может быть, и притягивали к нему такие вот не совсем здоровые, что ли, чувства, да, у многих современников, то есть ему завидовали, его как-то старались, ну, может быть, унизить, что ли, тем вот самым, да, высказывались о нем как-то очень так, это достаточно жестко, да?
Да, сейчас вот могу даже привести слова одной из генеральша Богданович 2 апреля 1881 года записала в дневнике: кто будет главным советником молодого царя? А тогда ведь народовольцами был убит Александр II, который вот эти реформы проводил, и царем стал его сын Александр III.
Александр
и вот кто будет советником молодого царя, говорила эта генеральша, не дай бог, чтобы остался один Победоносцев. Он вреден и России, и царю. У него мелкая душа, он завистливый, в нем течет поповская кровь. Понимаете, вот эта вот поповская, священническая, то есть вот эта вот кровь. Кроме того, он сильно боязлив, везде старается действовать позади, чтобы в случае неудачи он не был бы виноват. Ну и, скорее всего, в этой оценке именно завистливость все-таки, что не
потому
это генеральша,
влияние,
может быть.
Да, что он влияние оказывал на царских особ, да?
То есть какое-то ущемление самолюбия к выскочке Поповичу такое вот было. Ну и видите, как вот, собственно, это ведь даже достоинство, что он был именно с духовного сословия-то. Ведь посмотрите, каково отношение было к церкви Константина Петровича Победоносцева. Вот, например, тоже можно привести оценки, как вот он церковь оценивал, смотрите, как он отзывался о ней. И это, в общем, такое даже поэтическое, может быть, что-то чувствуется. Вот посмотрите, все заплыло пошлостью, слава Богу, кроме церкви, которая стоит еще ковчегом спасения, вдохновения поэзии, писал он 31 октября 1874 года, до этого еще Тютчевой. Это цветущий оазис посреди здешней пустыни. Это чистый и прохладный приют посреди знойной и пыльной площади и шумного рынка. Это песня, уносящая вдаль и вглубь, избыта. и видите такое поэтическое так уравнение. А это было еще до того отношения, какое вот выразила вот эта вот генеральша, посмотрите, и тут вот он сам, 1874 год еще. То есть вот эта вот церковность. Все-таки думается, Валентина Федоровна, что Константин Петрович Победоносов был избран воспитателем и вот и преподавателем в царской семье для наследников. Именно думается, что прежде всего такой вот церковностью, своим глубоким умом, образованностью. И вот и это, в общем-то, повлияло и на царя, и на все.
Ну вот вы говорили, что он выступал как писатель-публицист либеральных таких воззрений, да?
Да, каких-то поначалу, да.
50-е, 60-е годы. А что вот повлияло на него, как вы считаете, что у него вот эти взгляды, они сменились, они стали совсем другими? Он был скорее уже противником вот свобод, многих уже свобод, свободы, скажем, печати, сходок, там, допустим, собраний каких-то, он становился противником. Что повлияло на него вот в силу того, что вот он так изменился?
Ну, это, наверное, думается, вот русская действительность.
И действительность, и, наверное, вот это покушение на
покушение, конечно,
царя Александра
II, покушение. Да? У нас ведь это было какое-то западническое такое, западническая направленность в развитии нашей страны в это время. Угу. Это вот такая западническая направленность, она привела к тому, что и вот эта свобода, что она повлияла даже, ну и дурно даже на многих людей. Вот, свободу стали использовать во зло, не во благо, но во зло. И даже это дошло до того, что убили царя народовольцы. Угу. То есть поэтому нужно как-то было пересмотреть свои взгляды.
И во взглядах его как раз и происходит такой коренной перелом.
Коренной перелом.
И вот смотрите, он выступает уже на заседании, скажем, Государственного совета с речью, содержащей решительное осуждение курса правительства и возможности введения Конституции.
Да.
Он решительно выступает против Конституции. В 1888 году он назначен обер-прокурором Священного Синода, пребывал на этом посту 26 лет. Угу. И он же автор манифеста 29 апреля 1881 года о незыблемости самодержавия. Да. Вот, то есть вот это вот коренная, так сказать, коренной перелом, коренная перестройка, вот это все свидетельство того, что в нем происходят очень сильные перемены, да, во взглядах.
Да, сильные перемены. Россия как-то уже чувствовалась, и общество в 60-е, 70-е годы, она теряла устойчивость. Mm-hmm. От этого страдали все. Mm-hmm. И, в общем-то, ну, было решено все-таки возвратиться на те основы, на которых всегда строилось общество, государственность, на самодержавную, самодержавие, укрепить самодержавие.
А в чем он все-таки, вот, почему он видел опасность для России вот, в Конституции?
Ну, вот он, например, о Конституции такое есть высказывание, что он это считал это главной опасностью России. Лучше уж революция русская и безобразная смута, нежели Конституция. Первую еще можно побороть вскоре и водворить порядок в земле. Последнее есть яд для всего организма, разъедающего постоянной ложью, которой русская душа не принимает. Что же здесь? Вот парламентаризм, так называемый, вроде бы, вот это вот народовластие, что было свойственно, так сказать, на Западе. Но это все было скорее такое внешнее, внешний какой-то фасад. Вот, а по сути дела и народовластия не было, настоящего парламентаризма. То есть мы можем это...
провозглашали с одной стороны, а с другой стороны это все не выполнялось.
Да, это совсем...
не поддерживалось, да, народом?
Да, да.
Угу. Вот Победоносцев не верил в возможность улучшения общества посредством переделки его государственных институтов, считая, что только исправлением человеческих нравов можно добиться положительных изменений в жизни страны. И главной положительной силой в деле улучшения человеческих нравов он видел русскую православную церковь.
Да, вот это вот самое главное, то есть, ну и вот приводил немножко ранее вот эти вот слова о церкви, что для Победоносцева была вот такая, что была церковь для него. То есть, ведь и недаром он стал и обер-прокурором Святейшего Синода, то есть, он пользовался очень большим авторитетом и у царя, и вообще даже вот где-то вот встречал такую оценку интересную о нем. Александр III Константина Петровича определял его как оберегателем достоинства церкви даже, вот как-то вот он так вот говорил. Ну и вот и действительно при нем очень многое было сделано и в церковной жизни, посмотрите, вот церковная жизнь значительно оживилась и самостоятельность стала проявляться, скажем, вот решение некоторых вопросов стало возможным без ведома царя, то есть возобновлены соборы епископов, то есть то, что раньше вообще было немыслимо, то сейчас уже было, уже стало можно. Ну, потом еще много было сделано именно для активизации миссионерства, просветительства, реставрация храмов, открытия новых.
Давайте одну вот такую цифру назовем, что с 1881 по 1894 год каждый год, вот в эти 13 лет, каждый год открывалось 250 новых храмов. Причем их архитектурный стиль приближался к допетровскому. Реставрировались и восстанавливались древние храмы. Активизировалась миссионерская, просветительская, вот о чем вы говорили, миссионерская жизнь. Личными стараниями Победоносцева было организовано общенародное празднование тысячелетия со дня кончины святого Мефодия, 900-летие крещения Руси, 500-летие со дня кончины преподобного Сергия Радонежского. Сейчас вот мы в этом году отмечаем 700-летие.
Со дня рождения, а тут представление.
Ага, а тут со дня представления. Вот, ну, это же все, так
сказать,
близко.
Да, то есть все вот такие даты. Угу. Ни одна дата, в общем-то, в истории России и церкви не, ну, без внимания не оставались, в общем-то. Это ведь все было воспитание, в общем-то, народа.
И вот мы знаем таких живописцев Васнецова и Нестерова, а ведь он им покровительствовал религиозно именно живописи Васнецова и Нестерова. Но все-таки вот основным делом Победоносцева стало воссоздание системы церковных школ для народа. Вот это вот все-таки главное, да?
Да, вот
все-таки
это вот
просветительскую такую роль, да, большую.
Да, большую просветительскую роль. Ну, мы еще, думается, коснемся, но тут вот еще несколько моментов вот посмотреть, скажем, по взглядам Константин Петрович Победоносцев был близок, скажем, к славянофилам. Был близок к славянофилам. Во многом проявляется. Но, тем не менее, он все-таки имел свою позицию в отношении истории России, общественного развития. Он считал, что вот славянофилы, они хотят как-то реставрировать и вернуться к общественным институтам, скажем, 16-17 веков, он вот считал. Он считал как-то несовременно. Вот. Но в то же время мы видим, что в культурном смысле, что вот он, скажем, вот мы уже отмечали, что восстанавливали и строили храмы в традициях допетровского времени, как бы активно использовали все то богатство национальной культуры, которое есть у нас. Ну и вот еще что нужно сказать. Ну, значит, конечно, во многом многие, так сказать, и в церкви, и в обществе поддерживали Константина Петровича, но вот его в церковных кругах оттолкнуло от него то, что он был противником патриаршества все-таки. Вот до конца своих дней он был противником патриаршества, вот, то есть противником. И стоял за то, чтобы государство как-то опекало церковь, как бы вот так вот.
То есть, вот. Ну, то есть вот в этом, наверное, его и противоречие.
Да, противоречивость.
Да? То есть сначала он заявил себя как...
Ну, как-то либерализм, вот мы там, у нас сначала там было там...
Сначала он, в общем-то, в церковной среде, и не только в церковной среде, деятельность Победоносова на посту обер-прокурора была встречена, ну, как бы одобрительно, а затем она вызвала разочарование.
Ну, вот то, что вот...
Да, да, да. Ну... Разочарование тем, что Победоносов все-таки боялся самостоятельности.
Да, самостоятельность.
Дать больше, много самостоятельности церкви.
Он больше как стоял за опеку именно.
Да, да. Все-таки, чтобы вот государство было над церковью.
Да. И вот вы знаете, думается, что причиной вот этого именно, причиной вот этого отношения, угу, то, что это самое, он как бы вот, у него взгляды были вот против демократии, там вот он, угу, про парламентаризма, вот этого демократизма, он считал вот это вот немножко как бы смешение, может быть, понятий какое-то. Церкви же свойственна соборность. Ну, я думаю, что в этом нет ничего дурного, потому что в деятельности каждого человека есть и положительное, есть и какие-то прозрения, есть и заблуждения, поэтому вот ничего в этом, я думаю, нет дурного, потому что многое мы можем переоценить. Даже если мы не согласны с кем-то, то свою собственную точку зрения как-то можем более сформулировать, аргументированно высказать. Ну и, в общем-то, вот самое главное, мне кажется, еще очень много, он, как вот и уже сказали, это вот он сделал в деле просвещения народа. Вот думается, что надо обратиться сейчас именно вот к этому вопросу особенно,
угу, угу,
потому что он даже, имя Константина Петровича Победоносова, но его имя даже навеки вписано в историю отечественной педагогики, потому что он и педагог, ученый, и ученый, и практик, и вот как церковный деятель. И вот он что говорил, он именно большое внимание уделил на церковные школы, церковно-приходские школы.
Mm-hmm.
И действительно было очень много сделано. Вот посмотрите, сейчас мы даже с вами некоторое время назад говорили вот о таких, как и Сергей Есенин.
Mm-hmm.
Вы, Валентина Федоровна, приводили такой пример. Закончил церковно-приходскую школу. Mm-hmm. И вообще все, практически многие выходцы из народа.
Видные такие деятели наши, или там писатели, поэты, композиторы, кто угодно. Многие заканчивали из такой вот, из среды более простой, демократичной. Да. Они многие заканчивали церковно-приходские школы. Да.
И...
Но серьезное образование
да,
было,
да, да.
Серьезное.
И вот...
И
да.
Вы знаете, вот надо еще что сказать, что вот цифра-то существенно изменилась, вот этих вот школ, церковных школ для народа. С 4440 было в 1881 году столько, а в 1902 их насчитывалось уже чуть ли не в 10 раз больше, 43 696.
Да, практически в 10 раз больше. И
вот
в этих школах-то как раз учились даже те, которые потом были в партийном и государственном аппарате Советского Союза.
Это
даже
уже позже, да.
Это уже
как
позже.
Это уже, да?
И там они в анкете, какое образование имеет церковно-приходская школа.
Церковно-приходская.
И она, эта система давала очень серьезное образование. Ну и вот, значит, что мы можем здесь сказать? Константин Петрович Победоносов говорил, что в школе прямое место при церкви, и она должна быть в тесной связи именно с церковью. Школа, образование, они должны были быть проникнуты церковностью в лучшем духовном смысле этого слова. И он говорил, что народная школа должна быть не только школой арифметики, грамматики, но прежде всего школой добрых нравов и христианской жизни. Ну и потом это все ведь тоже действительно проявилось. Вот и последующее время, в советское время, то есть система уже вообще была создана, такая и общественная, и государственная, безбожная система, но люди-то там работали именно воспитанные в старое время именно вот, с добрыми нравами, хотя и Господа не упоминали, и церкви чуждались, как говорится, ну вот так вот, по крайней мере, открыто, но люди-то были именно такой вот христианской жизни, они все получили образование именно там.
Mm-hmm.
Вот ведь что вот интересно. Ну и вот здесь вот можно еще, нужно даже сказать о нем как о педагоге, потому что ведь об образовании в те времена, в конце 19-го, в начале 20-го уже ставили вопрос о том, чтобы ввести всеобщее образование вообще, вопрос о всеобщей грамотности, всеобщность начального образования, там потом даже и среднего образования. Это все ведь шло с Запада. Ну и, в общем-то, Константин Петрович Победоносцев тоже серьезно изучал этот вопрос. И вы посмотрите, вот он выводы тоже интересные делал. Посмотрите, вот он говорил, что заимствовать бездумно западноевропейскую практику нам нельзя. Бездумно. Надо руководствоваться все-таки реалиями нашей русской жизни. И вот он говорил, что ну не механически все это вот использовать. Скажем, вот говорил о русской школе. В русской школе, в сельской общине, мальчик 12 лет уже является кормильцем. Если он шел учиться, потеря рабочих рук существенно сказывалась на семейном благополучии. Всеобщее образование, на котором наставили многие деятели, педагоги, не могло быть, по мнению Победоносцева, целью школы. То есть это не должно быть целью, всеобщность образования, он говорил. Увлекшись мечтательной задачей всеобщего просвещения, мы назвали просвещением известную сумму знаний, предположив, что она приобретается при прохождении школьной программы, искусственно скомпонованной кабинетными педагогами. То есть не должна быть просто сумма знаний каких-то. Нужно еще обратить внимание и на воспитание еще, что всегда было свойственно русской школе. Ну и это он исходил из чисто христианских воззрений, он такие вот выводы делал. Основа его взглядов была, Константина Петровича, была православная христианская идея целостности познания, которая не может питаться только изучением одних наук. «Человек трехсоставен», — говорил он, — «дух, душа и тело. В развитии и воспитании нуждаются все составляющие его личности, не должно быть однобокости. Интеллект, развитию которого в школе уделяется основное внимание, лишь один из объектов, интеллект, один из объектов педагогического воздействия, притом не основополагающий. Дух, являющийся в человеке отражением горнего мира, подлежит воспитанию в первую очередь. Именно от развития духовной стороны зависит и развитие других сторон личности. При отсутствии целенаправленного развития и совершенствования духовной стороны человека нарушается целостность познания, мир в сознании искажается, и само познание приобретает ограниченный характер. То есть вот такая вот однобокость, то есть дух надо воспитывать, чтобы человек был духовно силен. И в отношении вот этой всеобщности образования тоже так же говорил. Ну и дальше вот еще можно один момент. Ставя воспитание на первое место в педагогическом процессе, Победоносцев подчеркивал, что традиционно для русского народа воспитание в вере должно производиться всем строем школьной жизни, всем строем, а не отдельным предметом. Как вот у нас вот и сейчас тоже бывает, вот вести, например, этический какой-то предмет там по выбору, кто-то хочет избрать там в семье, скажем, светскую этику, кто-то основы религиозных культур, кто-то там православный, то есть какой-то вот культуры, да. Какой-то предмет один. И вот эта вот интересная идея тоже, вот, что не просто каким-то предметом, а строем школьной жизни.
То есть в системе все это должно быть. Образование, значение церкви, значение, так сказать, веры и вот религиозной культуры, оно должно быть пронизано.
Пронизано.
Все учение.
Вы знаете, я вот тоже, конечно, мне и образование у меня такое педагогическое, светское, и мне приходилось, в общем-то, сталкиваться, смотреть вот на этот вопрос, уже заниматься. Я знаю, что, например, даже педагоги в советское время были такие, которые отношение было, может быть, они Господа и не называли, они в душе верили и не говорили, правда, об этом, ни о Боге, ни о церкви, но зато отношение было, я бы сказал, у них свойственно было мировоззрение, свойственно церковность какая-то. То есть это отношение такое, как вот как семейное отношение именно, именно как родительское, как материнское отношение. И такие педагоги достигали очень больших результатов в изучении математики, где там вообще ничего такого вроде бы внешнего не говорили, там ни о молитве не говорили, ни о чем, но тем не менее достигали очень большого результата. Ну и вот, и если семейное воспитание закладывает основу веры, говорил он, то школа делает ее сознательной и крепкой. Такие вот у него были взгляды. Такие взгляды и воззрения.
Ну что ж, мы с вами поговорили о Константине Петровиче Победоносцеве, как и писателе-публицисте, как преподавателе истории права, как о воспитателе наследников престола, как о человеке, который боролся за просвещение, да, народное просвещение, за распространение народных школ, и как государственном таком деятеле, да, оберпрокурорство, вот его вот основное служение. Но вот что можно нам еще с вами подчеркнуть, говоря об этой личности, что вот, вот так вот в целом сейчас,
да, вот,
исходя вот из всего сказанного, что можно сказать о нем в целом, вот, о его значении, о значении его вот этого служения?
В целом, может быть, при всей его противоречивости такой, может быть, и то, что мы не можем и принять, и с чем-то согласиться, вот, и о нем и до сих пор, может быть, и говорят как о каком-то консерваторе, и даже о ретрограде каком-то, понимаете, который назад как бы тянет. При всем при этом мы должны прежде всего отметить, что он был очень глубоко образованным, умным и церковным человеком, все-таки вот этот момент.
Что, может быть, было много все-таки вот в этих суждениях о нем наносного и надуманного, наверное,
да? Конечно.
Что личность это все-таки достаточно, я не знаю, может быть, не то, что прогрессивная, а скорее она стремящаяся к какой-то истинности, да?
Да.
К утверждению истины в жизни, да? Вот эта вот личность, скорее всего, она что-то несла вот такое истинное, нужное, верное.
Да, и вот очень многого мы можем для себя вот подчеркнуть, переосмысление даже сегодняшнего происходящего у нас момента. Ну и вот очень интересные о нем люди, проницательные, глубоко верующие, говорили вот о нем. После вот кончины Константина Петровича Победоносца в архиве было найдено письмо неизвестной дамы. Эта дама писала: «Милостивый государь Константин Петрович, позвольте неизвестной вам русской дворянке, русской по чувству и духу, и вере православной, выразить вам глубочайшую признательность за все то, что видится и чувствуется сердцем ваше влияние. Глубокоуважаемый Константин Петрович, поддержите православие. Всякие лжеучения обуревают церковь, нашу единую соборно-апостольскую. Возвратите в недра ее отпадших, возвратите к учению правильному учащихся, дайте всем оставленное многими учение святых отцов церкви. Вы своим влиянием можете много сделать, а Господь непременно поможет во всех благих начинаниях во славу имени Его святого». Так вот она выразилась. Ну и вот всей своей жизнью Константин Петрович стремился выполнить этот завет так, как вот он его понимал. То есть он именно жил сердцем, вот этой вот любовью к Богу, к церкви, к Отечеству. И вот посмотрите, какие он тоже прекрасные слова сказал именно вот в Киеве в ноябре 1888 года на торжествах в честь 900-летия крещения Руси. Вот он говорил так: «Мы празднуем и в благодарном трепете перед Богом 900-летие – величайшее событие в нашей истории. Эти 900 лет совершилось над нами чудо в суде Божьих. Из грубого рассеянного языка славянского возникло великое государство, выросло народное сознание, собралась земля русская через Киев в Москву. В нынешний день почтим благодарно памятью великое служение русского духовенства. Из его среды вышел целый сон не только иерархов и священнослужителей, но и людей науки и мужей государственного русского духа. Духовенство наше от иерархов до причетника из народа вышло вместе с народом, жило, страдало и радовалось, и не стремилось отделяться от народа и возвышаться над ним. Оттого сохранилась нераздельная связь его с народом. Так всегда и да будет. Кто знает, тяжкие условия быта, в которых живет и действует наше духовенство, особливо сельского, у того слова суда, готовое для недостойных, умолкнет величием подвига, совершаемого многими, безвестно труждающимися посреди пустынь, лесов, болот необъятной России, в великой нужде, в холоде, в голоде, в нищете и нередко в обиде. Легион этих тружеников стоят уже пред Богом молитвенно за нас, и на их костях стоит наша церковь. Слава и честь духовенству нашему да умножит ему благодать Божия и крепкую силу веры и чувство любви и жалости к народу для учительства словом и делом». И вот тут тоже, ну, может быть, сказать, еще раз привести вот слова Александра Третьего, который определил роль Константина Петровича как воспитанник, он сказал, назвав Победоносцева оберегателем достоинства церкви. Угу. Какой вот...
Ну что ж, я думаю, что вот на этой ноте мы с вами закончим наш разговор о Константине Петровиче Победоносцеве, который много сделал в нашей истории для поддержания роли все-таки церкви. При всем при том, что, конечно, были и ошибки, были и какие-то, может быть, и перегибы в его деятельности, но, тем не менее, то, что сделано, это сделано от чистого сердца, как да. уже здесь было сказано.
И будем пользоваться, и переосмыслять, и что-то, может быть, в нашей жизни. Будем интересоваться историей нашего Отечества, в которой действовали такие выдающиеся люди, наши предшественники, которые любили и Бога, и Церковь, и свой народ. И нам, дай Бог, тоже так же быть таковыми.
И нам, и последующим,
поколениям.
Спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принял участие отец Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Говорили мы о роли Победоносцева Константина Петровича в нашей истории. До новых встреч, батюшка. До свидания.
Спасибо вас, Господи. С Богом.